Для говоруна мы сделали большую клетку и повесили ее в кают-компании. Говорун весь день бормотал что-то на незнакомых языках и никак не хотел изобразить кого-нибудь из капитанов.
Уже стемнело. Оба солнца планеты сели почти одновременно, только с разных сторон горизонта. И потому над космодромом пылали два заката, один красивее другого.
И вдруг говорун, до того сидевший смирно и глядевший, как мы пьем чай, снова заговорил.
«Ты собираешься лететь?»
«Да, я полечу ему навстречу».
«Ну ладно, второй. Если будет трудно, позовешь меня на помощь».
«Если смогу».
«Пришли говоруна, он расскажет. Знаю, как заставить его говорить. Ты ему передашь все подробности».
«Ну, до встречи!»
«До встречи!»
Говорун замолчал.
«Ну, ты слышал, Полосков?»
«Конечно, слышал, не кричи!»
Говорун покачал золотой короной, словно раздумывал, продолжать или нет, и вдруг сказал медленно и раздельно голосом второго капитана.
«Держи курс в систему Медузы!» Медузы.
Мы ждали, не заговорит ли говорун снова, но он закрыл глаза и сунул голову под крыло. Полосков поднялся из-за стола, вышел из кают-компании и вернулся через 5 минут, принеся с собой карту галактики. Он расстелил ее на столе, отодвинув чашки, и ткнул пальцем в край карты.
«Здесь находится система Медузы. Совершенно не исследована. В ней есть планеты. Я предлагаю лететь туда. Если капитан жив, то мы ему поможем. Если он погиб, мы, по крайней мере, будем знать, где это случилось. Кроме того, мы сможем останавливаться по пути на других планетах и искать редких животных для зоопарка».
«Хорошо. Попытка не пытка. Теперь спать. Завтра с утра подъем и отлет». Система Медузы затерялась на самом дальнем конце нашей галактики. Вокруг тройной звезды крутятся всего 3 планеты. Первая, самая близкая от звезды, раскалена настолько, что стало ясно, делать нам там нечего. Мы подлетели ко второй планете. Планета была пустынная, мрачная. Солнечные лучи отражались от блестящих сизых скал, от асфальтовых озер, от редких голых деревьев. Над планетой дул вечный ветер. «Ну как, это та планета или нет?» — спросил я у говоруна. Говорун склонил голову на бок и ничего не ответил.
«Пап, ты не умеешь с ним разговаривать. Он тебя боится».
«А тебя не боится».
«Меня никакие звери не боятся. Говорун, милый, скажи нам, ты своего хозяина на этой планете оставил?»
Говорун прислушался к словам Алисы и ответил голосом второго капитана.
«Искать будешь на планете 3. Искать будешь на планете 3.
Вот видите?»
И мы тут же стартовали к третьей планете в системе Медузы. Планета заросла лесами и кустарниками. У полюсов леса были низкие, прижатые к земле. А в тропиках поднимались на невероятную высоту. Планета оказалась раем для биолога. И кого здесь только не было. Океаны кишели рыбами, медузами, червями, морскими змеями. Леса были полны всякого зверья и бабочек с метровыми крыльями. А выше, над острыми скалами и пологими холмами, летали различные птицы.
«Мы здесь останемся надолго. Одной этой планеты хватит на 50 зоопарков».
«Ну и отлично. Мы заодно приведем корабль в порядок».
«Но сначала найдем второго капитана. Я уверена, что он где-то здесь».
«Только одна на поиски, не выходи. Тут очень опасные звери».
«Но ведь я царь природы».
«Звери об этом не знают. Они необразованные».
За зарослями кустов открылась зеленая поляна. Ее окружали крутые холмы, поросшие пузатыми деревьями. Она поросла невысокой шелковистой травой, а по краям ее, словно специально посаженные кем-то, росли необычайные цветы.
Круглая поляна была уже под нами. Полосков осторожно посадил Пегас точно в ее середину.
Пегас снизился на траву, выпустил амортизаторы, и Алиса первой отстегнула ремень. Ей не терпелось выбежать на поляну. В этот момент Пегас вздрогнул, пошатнулся. Алиса покатилась к стенке. Затем был удар, еще удар, треск амортизаторов. Наш корабль падал в какую-то пропасть. Я хотел отстегнуть ремень, чтобы найти Алису и помочь ей. Но еще один, последний удар оглушил меня. И когда я пришел в себя, наш корабль стоял, накренившись в темноте. И было очень тихо. Алиса, Алиса, как ты?
Нормально, немножко ушиблась.
Ой, куда ты нас посадил, Полосков? Теперь мы никогда отсюда не выберемся.
Ты жив-здоров?
Да здоров, здоров. А все-таки куда мы попали? С горы свалились?
Хуже. Мы провалились сквозь землю. Достань фонари из кладовки и проверь, насколько серьезное повреждение в машинном отделении.
Я уже проверяю.
Полосков включил аварийное освещение мостика. Шкалы приборов на пульте загорелись, словно звездное небо. Полосков нажимал на кнопки, глядя, в каком состоянии находятся приборы и машины Пегаса. Проверкой он остался доволен.
Серьезных повреждений, по-моему, нет, но при падении сломался один из амортизаторов, так что придется выбраться наружу и посмотреть, как его починить. Я пойду. А остальные останутся на корабле.
Ничего подобного. Ты, Полосков, нужнее на корабле. Если что-нибудь случится, без тебя, Пегасу, не подняться. Пойду я.
Я пойду.
И я тоже.
Мы не смогли переспорить друг друга, и к люку вышли все вместе.
Странно. Если мы провалились в яму, то сверху должен падать свет, а здесь совсем темно.
Может, мы очень глубоко упали?
Нет. Если бы мы упали глубоко, то амортизатором бы не отделались. Яма неглубокая. Дай фонарь зеленый.
Полосков взял у зеленого фонарь и направил сильный луч света вперед. Там была темнота. Видно, яма, в которую мы попали, была очень велика. Полосков направил луч света наверх, и он уперся в ровную поверхность.
Как в чайнике. Попали внутрь, и крышка закрылась. Здесь никого нет, и давно не было.
Пока Полосков обходил вокруг корабля, осматривая, насколько серьезно сломался амортизатор, я посветил еще раз фонарем наверх. И вскоре нашел то, что искал. По потолку шла тонкая полоска, которая, закругляясь, обозначала край каменной плиты. Да, Полосков был прав. Крышка открылась, когда мы на нее опустились, и тут же захлопнулась за нами. Я, светя перед собой фонарем, обошел корабль с другой стороны. Здесь было так же темно. Я включил луч на полную мощность, и он уперся во что-то темное.
Я пройду немного в эту сторону. Там что-то есть.
Погоди, пап, я с тобой.
Только далеко не отходите.
Алиса подбежала ко мне. Она держала в руке большой фонарь. Мы прошли шагов 20, светя перед собой, и тогда поняли, что в яме, кроме нас, стоит еще один космический корабль. А когда мы подошли поближе, Алиса прочла его название.
Синяя чайка!
Синяя чайка!
Синяя чайка!
Синяя чайка!
Синяя чайка!
Полосков! Зеленый! Мы нашли второго капитана!
Полосков и Зеленый бежали к нам. Яркие белые пятна их фонарей колыхались на бегу.
Где?
Где?
Корабль «Синяя чайка» возвышался над нами. Он был тусклый от пыли, покрывший его за много лет. Он казался мертвым, покинутым людьми. На его люке висел большой замок. Вот, оказывается, что с ним случилось.
Он попал в эту яму, и, видно, второй капитан не смог выбраться отсюда.
И вдруг над нашими головами вспыхнул яркий свет. Такой яркий, что мы все зажмурились. А когда я открыл глаза, то успел заметить, что с высокого потолка на нас опускается большая сеть. В следующую секунду мы были опутаны ею, как птенцы. И когда мы попытались распутаться, барахтаясь и мешая друг другу, сверху раздался громкий голос.
Не шевелиться! Вы в плену!
Прикрыв ладонью глаза от яркого света, я посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос. По ровному блестящему полу громадной пещеры к нам шли толстяк по прозвищу Весельчак У и доктор Верховцев, опять надевший свою шляпу. В руках у них были пистолеты, направленные на нас. С другой стороны подходили еще два человека в черных кожаных мундирах.
«Бросить оружие! Ну, кому говорю!»
Полосков вынул пистолет из кобуры и бросил на пол. Сеть поднялась. За несколько секунд, пока не подошли наши враги, я успел оглядеться. Ловушка, в которую попал наш Пегас, была громадной, но невысокой пещерой. В ней на некотором расстоянии друг от друга стояли два корабля – «Пегас» и «Синяя чайка». Между ними, освещенные ослепительным светом прожекторов, мы казались муравьями на полу большой комнаты.
«Вот и попались, голубчики, и очень хорошо!»
Он говорил без злости и даже улыбался при этом. Но у доктора Верховцева лицо было совершенно неподвижно, как маска, и глаза казались пустыми. Алиса отошла от меня на полшага.
«Ты куда?»
«Я здесь!»
Два человека в черных мундирах держали нас на прицеле, пока Верховцев по приказанию толстяка подошел к нам вплотную и подобрал пистолет капитана. Потом он быстро обыскал нас, проводя холодными руками по бокам и залезая в карманы.
«Все в порядке. Больше у них оружия нет».
«Да и откуда им быть оружию? Они же ловят бабочек и не знали, что сами попадутся в ловушку. Как и этот вот на синей чайке. Сами в ловушку попались, никто не звал. Надеть на всех кандалы».
Видно, наручники были заготовлены заранее. Один из черных людей открыл сумку, висевшую у него на плече, и достал оттуда связку блестящих наручников. Пока он возился, разбирая наручники по парам, толстяк подошел ко мне вплотную и сказал, тыча в меня жирным пальцем:
«Ну что, не хотел отдавать говоруна, профессор?»
«Не хотел».
«Пожалел говоруна для старого друга. А где теперь птичка?»
«Не знаю», — сказал я, хотя, конечно, знал, что говорун остался на корабле. Видно, говорун толстяку все равно был нужен. И он сказал Верховцеву:
«Пойди осмотри Пегас. А ты, профессор, за то, что сказал мне неправду, ты будешь наказан, и очень больно. Мои помощники умеют это делать, но не сейчас, не сейчас. Наденьте на них наручники, никогда нельзя им доверять».
Человек в черном мундире подошел ко мне и щелкнул наручниками. Руки мои были скованы.
«Следующий!»
Его помощник подошел к Полоскову. Он двигался размеренно и действовал так точно и обстоятельно, что у меня появилось подозрение, не робот ли это.
«Следующий!»
Наручники щелкнули на руках Зеленого.
«Следующий!»
Алисы нигде не было.
«Где девчонка? Тут была девчонка! Ее звали... Как ее звали?»
А в это время я ломал себе голову. Алиса. Как она сумела убежать?
«Где Алиса?
Ведь мы стоим на открытом месте, даже спрятаться
была
нет».
«Была девчонка, я ее видел».
Тот человек в черном, который ходил на Пегас за говоруном, вернулся обратно. Он тащил птицу, взяв ее за ноги, и голова говоруна болталась, чуть не доставая до пола.
«Нашел! Открути ему голову! Он нам больше не нужен».
Не знаю, понял говорун толстяка или нет, но он забился в руке черного человека и заговорил незнакомым мне голосом.
«Птица говорун охраняется законом планеты Блук, как очень редкое и интересное создание. Охота на говорунов воспрещена, и нарушители этого правила подвергаются штрафу и общественному негодованию».
«Да заткни ты ему глотку, и без него хлопот полон рот».
И вдруг случилось совершенно непонятное происшествие. Человек в черном мундире поднял говоруна за ноги повыше, чтобы перехватить его за шею, и только протянул руку, как вдруг потерял равновесие, со всего маху упал на пол и упустил говоруна. Говорун на лету перевернулся и взмыл к потолку.
«Стреляй!»
Загремели выстрелы. Раз или два пули чуть было не попали в говоруна, но он увертывался от них и полетел в дальний, неосвещенный конец зала. Люди в черном побежали было за говоруном, но весельчак У их остановил.
«Упустили, ротозеи! Нечего теперь гоняться! Он все равно теперь в туннелях заблудится! И времени мало у нас, другое дело есть!
Толстяк обернулся к тихому мертвому кораблю «Синяя чайка» и спросил, будто корабль мог ему ответить.
Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Ну и не отвечай, ну и не надо. Все равно я знаю, что ты нас слышишь. Сидишь там и наблюдаешь, думаешь, чего это я Пегас сюда затащил. Да для того я его затащил, что тебе придется сейчас сдаться. 4 года ты не сдаешься. 4 года думаешь, что твои дружки тебя спасут. 4 года ты не веришь, что никто не знает, где ты. 4 года ты надеешься, что твоя паршивая птица долетела до Венеры. Я уж думал, что ты и так умрешь в своей клетке. Но сегодня все изменилось. Сегодня ты откроешь дверь в корабль и отдашь то, что принадлежит мне по праву. Ты слышишь меня, капитан?
Но никто не ответил толстяку. Голос его раскатывался по подземелью и отражался далеким эхом от стен. Эхо замолкло, и толстяк перевел дух.
Где же девчонка? Мне очень нужна эта девчонка.
Доктор Верховцев стоял поодаль и смотрел в землю. 2 других человека в черных мундирах отошли немного в сторону и выставили перед собой пистолеты, готовые выстрелить в любой момент.
Я знаю, что ты меня слышишь, капитан. Ты затаился в своей норе, отсиживаешься. Погляди в иллюминатор. Перед тобой 3 человека с Земли. Глупый профессор, который носится по галактике и собирает зверье, как будто лучше занятия придумать не мог. Тихоня капитан и дурак-механик с рыжей бородой. Если ты через 3 минуты не откроешь люк и не вынесешь мне формулу, я прикажу убить всех моих пленников. Но не сразу, нет, не сразу. Сначала мы отрежем уши глупому профессору. Я зол на него больше всех, потому что он отказался отдать мне говоруна. Потом...
Погоди, толстый пират.
То-то...
Мне надо поговорить с этими людьми.
Нет!
Пускай говорит. Он все равно видел, что говорун был у них на корабле. Пускай говорит. Это его и их не спасет.
Пусть говорит.
Слушай, профессор, и слушайте, люди. Нас было 3 капитана. Много лет назад мы узнали о том, что в галактике появились пираты. Они напали на планету Триада и обратили в рабство ее жителей. Там они втайне начали строить военный крейсер, чтобы нападать на торговые корабли. Долго рассказывать о том, как мы выследили пиратов, как мы проникли на порабощенную планету и подняли на ней восстание против захватчиков. Так вот, 2 пиратам удалось убежать от нас. Несколько лет они скрывались здесь, на окраине галактики, вдали от космических путей. Все забыли о пиратах.
Но мы ничего не забыли.
Прошли годы. Мы 3 капитана расстались. 1-й капитан улетел на Венеру. 3-й капитан решил перелететь в соседнюю галактику, чего еще никто до него не делал. Я занялся научными исследованиями. И вот однажды я получил послание от 3-го капитана. Он сообщал мне, что возвращается из своей экспедиции. Мой друг просил меня встретить его на окраине галактики, потому что у него есть для меня очень важные новости. И я, бросив все дела, поспешил к нему навстречу. Мой друг был очень болен. Долгий полет, которого не предпринимал раньше ни один житель нашей галактики, подорвал его здоровье. И он опасался, что не сможет долететь до Земли или до его родной планеты, Фикс. А летел он с очень важными сведениями о галактике, абсолютном топливе. Жители соседней с нами галактики дали ему формулу этого вещества, чтобы мы могли использовать это открытие. 3-й капитан долетел до этой планеты, не подозревая, что она приют пиратов. И здесь он остановился. Болезнь его зашла так далеко, что он не мог больше управлять кораблем. Пираты отлично видели его корабль и следили за ним, но не стали его трогать. Они решили дождаться моего прилета и узнать, что за важные новости привез 3-й капитан.
Когда третий капитан был без сознания, они пробрались к нему на корабль, в котором он ждал моего прилета, и установили в корабле микрофоны, чтобы подслушать наши разговоры. А сам корабль осторожно перенесли на эту поляну.
Но ты должен признать, что мы хорошо подготовились к твоему прилету.
Когда я опустился на планету рядом с кораблем третьего капитана, я нашел друга в очень тяжелом состоянии, и капитан рассказал мне о своем путешествии и о формуле «Галактия». Я понимал, что самое главное сейчас отвезти капитана на Землю, где его смогут вылечить. Но я знал, что он не перенесет космического путешествия, и решил остаться рядом с ним до тех пор, пока ему не станет немного легче. Я поспешил к себе на корабль за лекарствами. Но пока я подбирал нужные лекарства, пираты открыли заранее подготовленный люк, и наши корабли провалились в это подземелье. Зажегся свет, и подошел вот этот тип, который стоит рядом с вами. И я его узнал, и сразу догадался, что пираты меня перехитрили. Они обещали отпустить меня в обмен на формулу «Галактия». Они сразу сообразили, что, имея такое топливо, они будут летать так быстро, что их никто не сможет догнать, и им будут не страшны крейсеры службы галактической безопасности. И все корабли галактики могут стать их легкой добычей. И я тоже понял, что ни за что на свете я не отдам им формулу и не дамся им в руки живым. Я задраил люк и не впустил их на синюю чайку.
А что случилось с третьим капитаном?
Они попытались разрезать наши корабли, чтобы взять нас в плен. Им удалось это сделать с кораблем третьего капитана, и он попал им в руки. Может быть, они его убили.
Неправда! Он сам умер от болезни. Ты же знаешь, как тяжело он был болен. Когда мы распилили корабль, он был уже мертв.
Синюю чайку им распилить не удалось. А на борту у меня был говорун, подарок первого капитана. И у меня был уговор с первым капитаном. Если что-нибудь случится, то я выпущу говоруна с наказом лететь на Венеру и отыскать первого капитана. Первый капитан знает, как заставить говоруна рассказывать, где я и что со мной.
Мы с моим другом перебили всех говорунов на планете Блук. Мы их покупали, выменивали, крали, но, к сожалению, нам не повезло. И совершенно случайно говорун попал в руки вот этим несмышленым, и они полезли сюда. Мы их предупреждали, сами виноваты, а теперь вам придется погибнуть.
Есть у меня и другой уговор с первым капитаном. Если от меня нет вестей больше 4 лет, он сообщает об этом службе галактической безопасности и отправляется меня искать. И уж если случайные люди нашли меня так скоро, то первый капитан найдет меня еще быстрее, и вы это знаете.
Ладно, хватит разговоров. Начинайте. Он просто тянет время.
Тогда один из пиратов подошел ко мне и сильно рванул за скованные руки. Я потерял равновесие и упал. Он оттащил меня в сторону. Я пытался сопротивляться, но на помощь первому пирату подоспел второй, и они связали мне ноги. Толстяк достал из-за пояса длинный нож.
Ты знаешь, второй капитан, я умею шутить. Недаром меня прозвали весельчаком. Но некоторые мои шутки кончаются слезами.
Полосков с Зеленым рванулись мне на помощь. Но доктор Верховцев, который внимательно следил за ними, выстрелил в них сонным газом из баллончика, висевшего у него на запястье. Мои товарищи повалились на землю. Я почувствовал, как холодное лезвие ножа прикоснулось к моему горлу.
«Сними замок!»
«Давно бы так!»
Толстяк дал знак пирату, и тот, поднявшись по трапу к люку синей чайки, открыл тяжелый замок. Люк внезапно распахнулся, и я даже не успел разглядеть капитана. Он прыгнул вниз, словно синяя молния. Одновременно прогремели 2 выстрела, но капитан уже был на земле. Он откатился в сторону, и лучи пистолетов пробили камни у его головы. Еще мгновение, и капитан оказался под защитой широкого амортизатора синей чайки. Пираты сразу разбежались и залегли за камнями.
Спокойно. Он от нас не уйдет. Окружайте его.
В ответ грянул выстрел со стороны синей чайки.
Не стреляй! Если выстрелишь, профессору конец!
Я понимал, что положение капитана почти безвыходное. Пираты, медленно скрываясь за камнями, окружали его.
Не двигаться, с места! Вы окружены!
Рука толстяка с ножом замерла. Я кулаком вышиб нож, и он отлетел далеко в сторону.
Вы слышите? Бросайте оружие!
Пираты медленно поднимались с земли. Их пистолеты звякали о камни. Я приподнял голову и увидел, что из амортизатора «Пегаса» вышел доктор Верховцев в скафандре, но без шлема. Я в изумлении перекатился на другой бок. Второй доктор Верховцев в шляпе поднял руки и стоял на коленях. С другой стороны к пиратам направлялся первый капитан. Точно такой же, как монумент на планете имени трех капитанов, только живой, загорелый, в синем мундире капитана дальнего космического плавания. Откуда-то вылетел говорун и, хлопая крыльями, опустился на плечо капитану. Потом из темноты вышла Алиса. Алиса получила в подарок на базаре в Палапутре шапку-невидимку. Ее подарил карлик, продающий рыб, которых не было, а он говорил, что их просто не видно. Алиса сначала решила, что это шутка. Шапка была такой легкой, что ничего не весила. Но когда Алиса вернулась на корабль, пришла к себе в каюту и стала разбирать марки, купленные на базаре, она нашла в сумке что-то. Это что-то было невесомым и невидимым.
Тогда я вспомнила о шапке-невидимке и попробовала это что-то расправить и надеть на голову. И стала невидимкой.
Шапку-невидимку Алиса всегда носила с собой в сумочке через плечо. И когда в подземелье загорелся свет и показался толстяк и его люди, Алиса незаметно надела шапку-невидимку и исчезла, хотя никуда из подземелья не уходила. Она думала, что если нас запрут куда-нибудь, она сможет украсть ключ и выпустить нас на свободу.
Я отошла в сторонку и слушала все, что говорил толстяк, и стояла бы и дальше. Но тут появился пират, который нес за ноги говоруна. Толстяк велел пирату убить говоруна, потому что он больше пиратам был не нужен. И тут я поняла, что пора действовать.
Она подошла на цыпочках к пирату и подставила ему ножку. Пират упал, выпустил говоруна, началась стрельба, и говорун улетел. И тогда Алиса подумала.
Вот говорун улетел, а ведь он и раньше улетал отсюда. Второй капитан его выпустил из корабля, и говорун нашел дорогу из подземелья. Значит, говорун знает, как отсюда выбраться.
И Алиса поспешила вслед за говоруном. Она думала, что как только увидит, где выход,
сразу вернусь обратно, потом освобожу всех из тюрьмы, выведу на свободу.
Свет из главного зала слабо пробивался в длинный коридор. Говорун сделал круг над Алисой и полетел дальше, в узкий лаз, который был спрятан за выступом скалы. Алиса добралась до лаза. Он круто уходил вверх, и вдалеке был виден белый кружок, дневной свет. Алиса собралась было карабкаться по лазу, но тут услышала слабый стон. Он доносился из туннеля, черного, как безлунная ночь. Алиса осторожно подошла к туннелю. Стон слышался явственный.
«Потерпите! Сейчас я освобожу наших, а потом и вас тоже, если вы тоже пленник этих Верховцевых».
Ответа не было. Алиса повернула назад. Ведь нельзя было терять время. Неизвестно, что там придумает толстяк.
Лезть было трудно. Лаз оказался скользким. Сверху капала вода и не высыхала. Казалось, что прошел целый час, а лаз все не кончался.
Но вот последний рывок, и Алиса поняла, что она победила. Лаз был позади. Позади осталось мрачное подземелье с пиратами и пленниками. Она собиралась уже спуститься снова в лаз, как увидела совсем рядом, на вершине холма, космический корабль.
Хорошо, что я поглядела туда.
Увидела, что говорун сидит на трапе корабля и стучит клювом закрытый люк. Люк раскрылся, и в нем показался высокий молодой человек, которого Алиса где-то видела раньше. Но где? Говорун взлетел на плечо к этому человеку.
Старина, как ты нас нашел?
Это был первый капитан. Капитан прилетел на помощь. Но как он узнал, где надо искать? Как хорошо, что капитан здесь, теперь все будет в порядке.
Тут второй человек вышел из люка и стал рядом с капитаном. Это был доктор Верховцев. Но одет он был не так, как тот Верховцев, что внизу. На этом Верховцеве был скафандр и за поясом пистолет.
Капитан, осторожнее! Опасность! Верховцев только что был в подземелье. Он пират. Верховцев предатель.
Ты кто?
Алиса!
Ты ошибаешься, девочка. Доктор Верховцев уже 3 дня не покидал нашего корабля. Мы с ним вместе прилетели на помощь вам и второму капитану. А внизу, в подземелье, находится какой-то другой человек, который выдает себя за нашего друга, доктора Верховцева.
А вдруг вы тоже только выдаете себя за первого капитана?
Я ни за кого себя не выдаю. Ты же сама меня узнала. И посмотри на говоруна. Он тоже меня узнал. А птицу так легко не обмануть.
Ничего не понимаю. Где же девочка? Что она, невидимая, что ли?
Конечно, я невидимая. Неужели вы до сих пор не поняли? А то как бы мне удалось убежать от пиратов?
И тогда Алиса сняла шапку-невидимку, и они побежали к лазу, потому что нельзя было терять ни минуты. Тем временем доктор Верховцев подошел к своему двойнику.
Нет! Вы не смеете меня трогать!
И быстрым движением провел по его голове, лицу, груди. И тут мы все увидели, как оболочка Верховцева упала с пирата, и под ней обнаружилось совсем другое существо, не человек.
Плохо в чужой шкуре ходить, никуда не годится. У меня-то своя, мне ничего не будет, я никого не обманывал. Я честный пират!
Одежда доктора валялась у наших ног, а из кучки тряпья, которое недавно было Верховцевым, возвышалось большое, 1,5 метра высотой, насекомое с мохнатыми ножками, круглым хитиновым телом и большими острыми клешнями. Второй капитан поднял пистолет, взяв пирата на прицел. И тогда пират, увидев, что деваться некуда, вдруг поднял длинный тонкий хвост с иглой на конце и вонзил его себе в грудь. И тут же упал, раскинув тонкие ножки.
Не верьте ему! Я буду с вами сотрудничать, и поэтому лучше во всем признаться. Он главный пират. Его зовут Крыс, и он с мертвой планеты Крокрыс. Но он не убил себя. Он только потерял сознание. Он думает, что вы его бросите, и тогда он придет в себя и убежит. Он уже так делал. Убейте его!
Зачем нам его убивать? Его будут судить. Отнесите его на Пегас и заприте в клетку. А потом мы отвезем его на планету, где его давно ищут, и пусть его там судят.
Правильно, туда ему и дорога. Нет ему пощады. Судить его, предателя и изменника.
Спокойно, весельчаку, не надейся, что, загубив своего напарника, ты отделаешься от наказания, и тебя тоже будут судить.
Как теперь нам выбраться отсюда?
Если мне обещают жизнь, я помогу вам отсюда выбраться. Если нет, зачем я вам буду помогать?
Не хочешь говорить, не надо. Мы подождем, пока очнется твой друг Крыс, и он нам с удовольствием поможет.
А пока ты, первый капитан, расскажешь, как ты нас нашел.
Мы заподозрили, что Пегас — пиратский корабль, и решили проследить за вами.
Вот спасибо.
Мы побывали в Палапутре. Там нам Карабакас Баракаса рассказал о том, что вы купили говоруна, и о том, как кто-то попытался убить всех говорунов на планете. И мы нашли того ушана, который вам продал говоруна, и поняли, что это тот самый говорун, который раньше был у второго капитана.
А дальше просто. Мы опросили все маяки галактики, и нам сообщили, что Пегас держит курс к системе Медузы.
А когда вы поняли, что мы не пираты?
Уже в Палапутре. А кроме того, мы встретили в космосе корабль археологов. На нем летел Громозека. И он с таким пылом защищал профессора, что мы ему поверили. Стали беспокоиться, что вам грозит опасность.
И мы прилетели сюда. И чуть было не опоздали.
Весельчаку!
Не теряй времени, стекло! Не открывай плиту!
Толстяк поднялся. Он заковылял к стене и, подойдя к ней, нажал невидимую для посторонних кнопку. Часть стены отошла в сторону, и за ней обнаружился пульт управления. Он нажимал на кнопки дрожащими толстыми пальцами, и, наконец, плита сдвинулась с места и отъехала в сторону. Путь наверх был открыт. Толстяк нажал еще одну кнопку, и из пола выросла тонкая лестница, достала до края белого круга и уцепилась за него металлическими когтями. Полосков и Зеленый заняли места в Пегасе, убрали трап и закрыли люк. Все остальные отошли в сторону и смотрели, как Пегас медленно поднялся в воздух и, закрыв на несколько секунд свет, выплыл наверх.
Ну что ж, все здесь, никого не забыли?
Все.
Больше пиратов нет, Весельчак У? На вашем корабле нет никого?
Клянусь всем святым, что больше здесь не осталось ни одного человека. Можно спокойно уходить, совершенно спокойно. А потом мы взорвем это подземелье вместе с проклятым кораблем «Крыса». И следа не оставим от пиратского гнезда. Я правильно говорю?
Погодите, он же врет. Когда я бежала за говоруном, я слышала стон.
Не может быть.
Где пленники?
Сейчас я свет зажгу, все будет отлично. Как я мог забыть? Это все крыс.
Вспыхнул свет, и мы увидели за небольшим залом, в котором стоял пиратский корабль, еще один длинный туннель, перегороженный недалеко от входа толстой решеткой. Отсюда вниз вела крутая лестница, вырубленная в скале. В конце ее была еще одна решетка. Капитан направил в ту сторону луч фонаря, и мы увидели, что за решеткой на куче тряпок на каменном полу сидит прикованное к стене странное существо, в котором я с трудом узнал жителя планеты Фикс, хрупкого большеглазого фиксианца. Фиксианец умирал. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять это. Он был на последнем пределе истощения, а кроме того, он был истерзан пытками.
Всеволод, ты не узнаешь?
Не может быть!
Кто это?
Это третий капитан! Мы думали, что он давно мертв!
Алиса, это беги, милая, на Пегас и принеси это оттуда аптечку!
Послушай, третий, не сдавайся. Так мало осталось терпеть. Неужели ты сдашься в последнюю минуту, ведь мы пришли?
И вдруг фиксианец открыл глаза. Ему было очень трудно это сделать, потому что его тело уже умирало. Лишь мозг боролся со смертью.
Все хорошо, все в порядке. Я ничего не сказал. Спасибо, друзья, что пришли.
Он закрыл глаза, и его сердце остановилось. Я тут же начал делать фиксианцу искусственное дыхание. Подбежала Алиса с аптечкой и инструментами. Первый капитан сам ввел в вену своему другу оживляющую смесь. И не знаю, что помогло, мои ли усилия или действия первого капитана, но сердце третьего дрогнуло еще раз и забилось. Мы осторожно перенесли фиксианца на синюю чайку, где я мог оказать ему настоящую врачебную помощь. Там ко мне присоединился доктор Верховцев, и через полчаса мы могли уже сказать, что жизнь третьего капитана вне опасности. Затем капитана вывели из подземелья и синюю чайку. Каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье, поставили на место. Толстяк все еще сидел на земле около Пегаса и уверял нас, что у него больное старое сердце, которому требуется свежий воздух. И никому не хотелось с ним спорить и даже разговаривать, особенно после того, как третий капитан рассказал, что именно Весельчак У пытал его, чтобы добыть секрет Галактия. И тут я увидел, что толстяк бросился бежать по поляне.
«Куда ты? Все равно поймаем! Не торопись, у тебя же больное сердце!»
Но толстяк не слышал. Он несся между кустов, перепрыгивал через ямы, спотыкался, размахивал руками. И птица Крок, лениво кружившая в высоте, увидела его сверху и спикировала на него, как коршун на зайчонка. Еще секунда,
и толстяк уже болтался в воздухе, будто продолжал бежать, а птица поднималась так быстро, что когда второй капитан выхватил пистолет, она поднялась на полкилометра.
«Не стреляй! С такой высоты он разобьется!»
И как будто сглазил. Толстяк как-то извернулся в когтях птицы, забился, и она выпустила его. Словно тряпичная кукла, толстяк летел к земле и скрылся за холмом.
«Он сам себя наказал, и лучше придумать было нельзя!»
На центральной лунной базе в гостинице «Луноход» мы в последний раз собрались все вместе.
Пришла пора прощаться.
А куда вы теперь собираетесь?
Я спешу на Плутон, где будут строить корабли на галактических двигателях. И надеюсь, что один из первых доверят мне.
А я сначала слетаю домой, на планету Фикс подлечусь. Я очень давно не был дома. А потом тоже буду водить корабль на новом топливе.
А я сейчас на Венеру. Венера уже движется на новую орбиту. Еще несколько месяцев, и моя работа будет закончена. И тогда я тоже присоединюсь к моим друзьям.
И вы все полетите в дальний космос?
Разумеется.
Да, да, разумеется.
Да, разумеется. Да.
Пегас первым стартовал с Луны. Мы спешили, потому что зверей надо было как можно скорее привести в зоопарк и создать им нормальные условия. Ну как? Будет о чем рассказать в школе?
Разве обо всем расскажешь? Все равно не поверят.
Да, кое-чему не поверят.
Ты недоволен путешествием? Мало зверей?
Нет, честное слово, доволен. У нас появились новые друзья. И какие?
А знаешь... Капитаны обещали взять меня в другую галактику. Нет, не бойся, не в первое путешествие, а потом, когда я подрасту.
Ну что ж, в добрый путь.
Не расстраивайся, папа. Может, мы и тебя возьмем. Биологи в любой экспедиции нужны.
Спасибо, Алиса, ты настоящий друг. Мы с ней закончили чистить клетки и напоили зверей. Потому что к посадке на Земле все должно быть в полном порядке.